«Каким образом?» — удивился Кузьма. Алевтина приблизилась к нему, ступая по-особому соблазнительно и призывно, закинула ему руки на шею, прижалась всем телом, облизывая губы. Волна желания ударила в голову Кузьмы, закружила, заставила напрячься мужское естество, ощутить жар и упругую податливость прекрасной женской плоти. Он едва сдержался, чтобы не стиснуть ее в объятиях и не усыпать лицо и шею поцелуями, как делал всегда, когда она этого хотела. Чувствуя, что теряет волю, все-таки у нее явно задатки колдуньи, Кузьма грубо отстранил Алю от себя, сделал шаг назад, сказал хрипло. «Прием хорош, но однообразен. Кончим на этом». В гостиную неожиданно вошел длинноволосый молодой человек в ярко-голубом мунике с радужными просверками в паху и подмышками. Его Кузьма уже видел в компании с Алей. Это был один из актеров Архангельского театра оперетты, где сейчас выступала Алевтина. «Я немного опоздал», — сказал он с улыбкой, не здороваясь и не глядя на Кузьму. «Что у нас сегодня запланировано?» «У нас сегодня развод по-настоящему», — усмехнулся Кузьма. «И ты здесь лишний. Выйди и подожди в парке, пока не позовут». Молодой человек с модной степенью небритости на лице мотнул головой, убирая волосы со лба, перевел взгляд на Кузьму, пожал плечами, снова повернулся к Алевтине. «А где остальные? Биткин обещал принести черный кайф». Кузьма шагнул к нему, перехватил руку и повел пискнувшего от неожиданности гостя к выходу в полуприседе, вытолкал за дверь, вернулся в гостиную, где Аля ждала его задумчивым выражением лица. «Сегодня заниматься разделом уже поздно. Я перепрограммирую модуль завтра, не возражаешь? Спокойной ночи, дорогая». «Зачем ты выгнал Митю? Он славный, талантливый, симпатичный мальчик». «Конечно, славный и, как все таланты, слегка невоспитанный. Посоветую ему не убирать волосы со лба, а то на нем написано «идиот».» «Да, ты изменился», — покачала головой Аля, не то с удивлением, не то с сожалением. «Жаль, я этого не поняла раньше». Кузьма отступил еще на шаг, удерживая, готовые сорваться с языка, ненужные вопросы и слова, поклонился и вышел из комнаты, направляясь в свой рабочий модуль на втором этаже, который дед называл старинным словом «кабинет». Душа молчала, будто ее происходящее не касалось вовсе, и лишь оказавшись один в четырех стенах небольшого помещения с комплексом видео, компьютерным анализатором и приставкой «Инка», Кузьма ощутил странное облегчение с оттенком грусти. Ощущение было действительно необычным, словно он долго решал какую-то сложнейшую задачу, решил-таки ее и при этом потерял часть личности. Нечто эфемерное, прозрачное, неуловимое, но важное, необходимое, принадлежащее внутреннему миру и наполнявшее душу уверенностью в своей правоте. Перед внутренним взором всплыла фигура Кати, внучки Лапары. Она смотрела на него строго, ожидающе, с недоверием, и Кузьма молча развел руками, как бы приглашая девушку саму оценить его состояние. Захотелось спать. Приказав домовому никого в кабинет не впускать, он устроился на диванчике, как был, в одежде, и мгновенно уснул, будто кто-то нажатием кнопки выключил сознание. Однако выспаться ему не дали. Ровно в 2 часа ночи позвонил дед Филипп. «Надеюсь, я тебя не разбудил?» «Разве что самую малость», — пробурчал сонный Кузьма, пялясь на физиономию деда в растворе Виома. «Как ты узнал, что я уже дома?» «Или я уже не директор УАЗ? Сорока на хвосте принесла». «А ты знаешь, директор, который сейчас час?» «Всего лишь 12 по среднесолнечному. Кончай ворчать, собирайся и выходи. Тебя встретят». Сон слетел с Кузьмы окончательно, он даже зевок проглотил. «Кто меня встретит?» «Узнаешь. Жду тебя через 30 минут на 2-й лунной базе». Виом превратился в белесое облачко, свернулся в нить и погас. Кузьма почесал в затылке, размышляя, что могло случиться в конторе деда и зачем он ему понадобился в такое время. Потом очнулся и побежал умываться. О том, что квартира ему как бы уже и не принадлежит, Кузьма вспомнил, встретив в коридоре полуодетую жену. Хотел было поинтересоваться, что она тут делает, но вовремя прикусил язык. «Ты далеко?» — — спросила Аля, кутаясь в ажурный кусок ткани, почти не скрывающий прелести тела. «Закудыкины горы», — буркнул он. «Извини, если разбудил». «Может быть, посидим за бокалом вина, поговорим?» «Мне некогда». «А куда ты спешишь, если не секрет?» «К деду». Объяснять больше ничего не хотелось, поэтому Кузьма скрылся в туалетной комнате, ополоснул водой лицо, решая, стоит бриться или нет, потом порылся в своем платяном шкафу, переоделся в уник со стандартной энергоподпиткой и, не отвечая на красноречивый взгляд Али, вышел из дому. К удивлению Кузьмы, его действительно ждали, и никто иной, как в ходе собственной персоной. То есть Хасид Хаджи Курбан, по его уверениям, чистокровный перс в 30-м колене, улыбчивый, смуглолисый, чисто выбритый, черноволосый и черноглазый, высокий, гибкий и сильный. Однако отличительной его чертой Кузьма считал немногословие. Выражался Ходя исключительно лаконично. «Привет!» — протянул он руку Кузьме, демонстрируя свою обычную извиняющуюся улыбку. «Ну, дед, погоди!» — проворчал в ответ Кузьма. «Мог бы и предупредить. Или ты ко мне по другой надобности? Дед сказал, что меня ждут, но не объяснил, кто». «Я». «Понятно. Зачем я ему понадобился?» «Он сам расскажет». Кузьма давно убедился, что из Ходи лишнего слова клещами не вытянешь, поэтому расспрашивать его больше не стал. «Где твоя машина?» «Рядом». Они обогнули парковое кольцо, свернули в пароход, ведущий из парковой зоны к выходу из виноградины 110-го яруса Строгинской грозди, сели в четырехместный кутер с красной полосой по борту и мигалкой аварийно-спасательной службы, и автомат открыл им окно в прозрачном колпаке сферозоны.